как вообще возникла идея этого исследования и на какие вопросы с помощью него вы хотели ответить?
Идея возникла, потому что сейчас тема хейт-спича очень актуальна. Вы наверняка в курсе решения вот парламента Германии, а там некотором ограничении хейт-спича в Украине. О нем говорят уже 2 года с начала боевых действий. И сейчас оно более актуально в связи с тем, что много говорят о мирном урегулировании, о каком-то поиске компромисса и взаимодействия. Он невозможен, пока есть такое явление. Причем по обе стороны линии разграничения. И задача была произвести исследование, потому что масштабные исследования проводились на уровне там, да, в Украине, там какие-то глобальные по России какие-то были исследования, насколько я знаю. А вот на локальном уровне, вот на уровне Донецкой области пока ничего такого подобного не было. И мы вот решили своими силами проанализировать контент печатных средств массовой информации. Почему мы взяли печатные? Потому что электронные уже одна из организаций украинских мониторила, ДНР-овские. Ну и еще потому, что не все печатные СМИ, вот ДНР особенно, доступные в PDF-е. И то есть, если интернет ты как-то можешь отследить, то печатные средства массовой информации, ну, многие просто не знают, вот на подконтрольной части, о чем вообще пишут и какая подача там материала на неподконтрольной территории. Это такой, некий такой, я не знаю, ну, закрытая, скажем так, информация для общества в целом в Украине. И мы вот решили проанализировать 4 газеты на неподконтрольной территории и взяли 4 газеты на подконтрольной территории Донецкой области и проанализировали их контент за, по-моему, 3 недели на предмет вот проявлений языка вражды.
Вообще война на востоке Украины, как и, наверное, любая другая война, действительно должна была породить, и, как мы видим, породила целый пласт так называемого языка ненависти. Есть ватники, есть укропы, вышиватники, да кого только нету. Ваше исследование подтверждает сложившиеся стереотипы на этот счет или в чем-то развенчивает их? Этого языка ненависти оказалось больше, чем вы ожидали увидеть, или меньше?
Скажем так, ожидания со стороны неподконтрольной территории не оправдались в плане того, что языка ненависти там оказалось немного больше, даже намного больше, и проявления его, скажем, более изощренные. Есть официальный язык вражды, некоторые обороты, которые высказали, которые за 3 года войны уже стали, ну, почти официальными. То есть, если, да, там рассказывает представитель ДНР об обстреле, то у него там обязательно украинские каратели. Он при этом может дозевать уже, ему как бы уже, не знаю, спать хочется, кушать. И это, ну, это как, знаете, фигура речи уже. Это даже, ну, как... И нельзя сказать, что это уже вызывает какие-то эмоции по одну сторону разграничения. Это как уже формализм какой-то превратилось. А есть, ну, масса публикаций, где видно вот, что у автора это неформальное отношение. То есть о какие-то обороты новые постоянно ищут, ищут какие-то аналогии исторические, вот углубляются и пытаются сохранить этот градус ненависти, скажем, и напряженности. Это некоторые газеты на неподконтрольной территории. В частности, есть такая газета «Новороссия», в чем ее особенность, то, что там редакционную политику определяют вот, ну, откровенные русские националисты, нацисты, и поэтому вот такая агрессивная риторика. В то же время есть газеты, скажем, официальные, там «Голос Республики», «Донецкая Республика», которые претендуют вот на статус официальных, и у них в основном только вот канцелярские хейт-спич, то есть, условно говоря, он вышел, что-то там отбарабанил такое, там, украинские каратели и пошел. То есть, ну, не ощущается такого вот накала личностного.
Не могли бы вы привести несколько примеров вот из первой категории, когда видно, что это идет откуда-то из души у автора, что называется, что это искренние слова?
Ну, вот это есть в докладе, там, где он пишет, прочитал я заявление нашего лидера Захарченко о том, что укропии скоро конец, и возрадовался. Но потом подумал, а чего вот такие мысли? Там бендеровская нежить, нечисть, бить осиновый кол, такого плана выражения. То есть это, я даже там, интересно было, когда сводки ДНР и ЛНР печатали, у них есть там народная милиция, и об обстрелах. Что интересно, там даже различия были между подачей ДНР и ЛНР. У ДНР всегда это были украинские каратели, а у ЛНР зачастую даже не писало, кто стрелял, а просто результат, что вот был обстрел, и пострадало столько человек. То есть почему-то я для себя так и не понял причину, почему у них разный подход к сводкам. Ну, такого плана бендеровцы, каратели, расправиться, постоянный поиск каких-то исторических аналогий со Второй мировой войной, как там наказали предателей, потомки полицаев, такого плана, в общем, я это имею в виду.
Как обстоит с этим дело с украинской стороны. Насколько вообще люди черпают информацию из этих газет?
Для Донбасса характерно, вообще это многие эксперты, медиа подтверждают, тенденция такая, что доверие к местным средствам массовой информации выше зачастую, чем к всеукраинским. Либо там, да, каким-то, ну, крупным изданиям, телеканалам. Люди предпочитают верить тем изданиям, которые работают у них в городе. Я бы даже сказал, не всегда оправданно, но такая тенденция есть. И мы взяли 4 газеты на подконтрольной территории. Но я бы хотел добавить, что, естественно, наше исследование, оно не претендует на какую-то истинность. И, скажем, естественно, 4 газеты – это, ну, достаточно мало, чтобы точно какие-то там, да, там тенденции определить и результаты иметь. Ну, определенные направления это позволяет уловить. И оказалось, что газеты, которые издаются непосредственно в Донецкой области, в городах Донецкой области, они менее склонны использовать этот хейт-спич в своей работе, чем издания на неподконтрольной территории. Это раз. А во-вторых, они используют хейт-спич, в основном они как трансляторами его являются. То есть они могут цитировать, там, допустим, штаб АТО Украины, когда там они называют, да, там, российско-террористические войска и какие-то такие обороты, либо чин чиновников, когда вот губернатор Донецкой области использует слово «рашист», у него там «Московия», все время такие. Но сами журналисты, они стараются избегать таких оборотов, и они вот концентрируются больше на гуманитарном срезе конфликта. То есть они освещают проблемы переселенцев, социальные проблемы, жизнь в серой зоне. И, на мой взгляд, довольно-таки как бы достаточно нейтрально в этом плане. Но тут есть и второй аспект, потому что в Донецкой области зачастую издания, и печатные в том числе, ну, как в принципе и по всей Украине, аффилированы с определенными финансово-промышленными группами и политическими партиями. То есть, условно говоря, вот у нас был мониторинг, у нас было 4 газеты, да, и из них 3 газеты так или иначе входят в орбиту людей из партии регионов, а теперь связанных, да, скажем, с оппозиционным блоком, можно сказать, либо связанными, вот, допустим, там 2 газеты, они напрямую подконтрольны Ринату Ахметову, украинскому миллиардеру. Одну из них возглавляет глава его гуманитарного штаба «Поможем» Рима Силь. И, естественно, это тоже отражается вот, ну, на их риторике. То есть у этих политических сил и экономических сил есть свой взгляд на этот конфликт, и отчасти эти газеты являются его ретрансляторами. То есть давайте мириться, давайте там как-то закрывать это, и поэтому, вероятно, тоже это влияет на риторику. Единственная газета, которая, ну, не входила в этот пул, это газета «Донбасс». Вот там были проявления языка вражды, но, опять же, там было, ну, не так много, как в газетах неподконтрольных районов Донецкой области. То есть, вот, возможно, и в этом есть, скажем, ответ на этот вопрос. И это ключ, который дает объяснение этой редакционной политики. Почему там нет вот таких проявлений хейт-спич откровенных?
Что происходит с печатной прессой на неподконтрольных Украине территориях? Газеты, которые там издаются, они издавались и до войны, или это пресса, созданная, что называется, с нуля уже после боевых действий? Вот вы упомянули имя Рината Ахметова. А остались ли у него какие-то медиа-активы, назовем их так, на территориях так называемых ДНР и ЛНР?
Нет, активы остались, но они ему не подконтрольны. Еще в 2014 году было там много чего захвачено, в том числе и телеканал «Донбасс», который Рината Ахметова использовали его мощности для трансляции там сепаратистского телевидения и студии. Там, ну, все, что не удалось вывести, использовали. А насчет печатных СМИ, в общем, производственные базы остались, типографии различные, но нету вот такой четкой преемственности на неподконтрольной территории. То есть там появились новые газеты, и вроде бы они как бы печатаются в старых типографиях, но формально это новые газеты. Они и названия имеют новые. Раньше не было такого обилия печатных СМИ, которые сейчас есть. То есть там было несколько областных изданий, и все. Теперь там только в наше исследование попало 4 основных областных издания. Это вот это «Донецкое время», газета «Новороссия», «Голос Республики», «Донецкая Республика». Потом у них есть «Донецк вечерний». Это была газета до войны «Вечерний Донецк», но она отказалась сотрудничать, скажем, с этой самопровозглашенной властью. И они вот решили издавать на бренде только «Донецк вечерний». Слова поменяли местами. То есть там сформировалось совершенно новое медиаполе. Туда пришло много людей из этой русской весны идеологических, которые, может, даже в силу того, что они просто, ну, не имеют представления о журналистской работе, им кажется, что журналистика — это есть пропаганда. И поэтому им так легко там работать. работает. То есть они идеологически заточены в определенное направление, и благодаря тех возможностям, которые у них открылись, они вот могут реализовывать свои, вот, скажем, взгляды. И им кажется это нормально. Отсюда, наверное, и тоже частично обилие этого хейт-спича. Они просто не знают, что можно по-другому работать, и что журналистика, она вообще немного о другом. О поиске какого-то, скажем, мнения незаангажированного и о возможности предоставить слово каждой из сторон. С другой стороны, с подконтрольной стороны, медиа тоже разделились, скажем, я их условно разделил, на медиа-переселенцы и медиа-непереселенцы, которые в городах работали. Что раньше представляла из себя Донецкая область? Был центр Донецк, довольно по украинским меркам развитый город, очень, в принципе, финансово обеспеченный, самостоятельный, где были областные издания, областные телеканалы, был единый центр, рекламный рынок. И какая-то в медиа тоже была, в принципе, ситуация не очень легкая, потому что рекламный рынок, он в Украине до войны не очень жирным был таким, но, по крайней мере, как-то они там работать могли. Были областные структуры там полиция, в общем, все было в одном центре сконцентрировано, вокруг которых крутились эти областные СМИ. Теперь центра как такового нет, там они работать не могут, и они стали переселенцами. Значительная часть печатных изданий. У них разрыв с рекламной аудиторией, у них разрыв с дистрибьюцией, и поэтому они вот испытывают сейчас проблемы. Это в первую очередь газета «Донецкие новости» Рената Ахметова. Но в этом случае там есть собственник, который может покрыть эти расходы. Есть газета «Донбасс», которая одна из старейших, авторитетнейших газет Донецкой области. Она тоже выехала, но у нее большие проблемы. Сейчас люди пытаются преодолеть их. Пожелаем удачи, но не знаю, насколько они справятся с этим. И вот была газета «Вечерний Донецк», она вообще прекратила свое существование. Это с одной стороны. С другой стороны, в каждом, все эти города Донецкой области, которые оказались без единого центра, у них вот активизировались процессы внутри этих маленьких центров, районных, там, допустим, Краматорск, Славянск, Мариуполь, и везде активизировалась и в медиа. Появились новые газеты, и вот они как бы стали заточены вот на себя, на какие-то свои внутренние события, и пресса стала развиваться городская, то есть без центра. Если раньше оно было все донецко-центричное, то теперь вот все разбились по своим маленьким квартиркам, и там что-то происходит.
Если результаты вашего мини-исследования выразить в каком-то цифровом виде, это возможно вообще?
Мы посчитали, на скольких страницах встречается хейт-спич, скажем, мова вооруженной, мова вражды, язык вражды. То если брать СМИ ДНР, ОРДЛО, это получилось, что где-то на каждой четвертой странице есть такие какие-то проявления. Почти 26% страниц изученных содержали какие-то вот агрессивные высказывания, которые провоцируют ненависть. Если брать с украинской стороны, то это около 3%, чуть больше 2% страниц содержало такие вот высказывания. Это, по-моему, неплохой результат для украинских медиа, это хорошо, но все равно, все-таки для понимания ситуации во всеукраинском масштабе надо изучать более внимательно, скажем, все украинские средства массовой информации на это проявление. Потому что те, которые работают на земле и ближе к линии фронта, они более адекватно воспринимают реальность, с людьми общаются, поэтому они себе многого позволить не могут. То, что могут позволить некоторые центральные телеканалы украинские, где могут в эфире сказать слово «ватник» и прочее, и как-то оскорбить определенную категорию граждан Украины, обвинить их в том, что по их вине началась война, что они там в чем-то виноваты из-за того, что они говорят там на русском языке, либо они пошли, отметили 9 мая, и это 5-я колонна, либо сходили в церковь Московского патриархата. Тут тоже везде масса сюжетов. Конечно, украинские медиа себе не позволяют такое, как сепаратисты, либо российские, но тоже ощущается определенный уклон, поиск каких-то материалов про московский патриархат, они там все шпионы, присмотритесь к ним. Так, обилие таких материалов, либо в прифронтовой зоне бабушка какой-то корректировщик, и люди не могут внятно сказать, почему-то журналисты акцентируют внимание на то, что человек, находящийся между двух огней, пытается не сильно декларировать свои личные политические взгляды. Хотя с его точки зрения, сохранение его жизни, это абсолютно нормально, но это подает того, что там живут люди какие-то, которые не могут определиться, и вот такие они какие-то гнилые, с двойным дном, и из-за таких людей в стране происходит то, что происходит.
То есть парадоксальным образом, чем ближе к линии фронта, тем сдержаннее и объективнее становятся украинские СМИ?
Сдержаннее, скажем, тут ближе слово сдержаннее. Объективнее я могу личное мнение сказать, да, но меня обвинят в ангажированности к Ринату Ахметову либо оппозиционному блоку. Скажем, более сдержаннее и более толерантнее к иной точке зрения и, скажем, конфликт-сенситив, более чувствительные, понимающие эти проблемы, это раз. И, во-вторых, эти города, в которых издаются эти газеты, они действительно столкнулись с наплывом беженцев, социальные проблемы, и поэтому больше пишут объективно об этом. Скажем так, они не стали боевыми листками, вот так вот. Многие требуют, чтобы они стали боевыми листками, особенно многие журналисты киевские и там каких-то других СМИ. А вот у них это прям вызывает какое-то вот возмущение, что в этих газетах мало материалов про украинскую армию, про волонтеров, и это неправильно, надо вот, чтобы они писали об этом. Ну а эти, они, чтобы вот фактически были боевыми листками. А это же не задача СМИ. Возможно, боевые листки нужны, но этим должны заниматься государство, либо какие-то профильные организации, а не требовать от газеты, чтобы она стала боевым листком.
Удалось ли вам при чтении газет так называемых ДНР и ЛНР увидеть хотя бы проблески каких-то попыток объективно оценить ситуацию по ту линию фронта?
К сожалению, вот СМИ ДНР, они все так или иначе печатные входят в структуру Министерства информации. Ну, за исключением, возможно, этой Новороссии, которая там пытается, она еще со знаком минус не входит, потому что она еще более радикальная, чем Министерство информации. Да? И поэтому у них, вот я даже смотрел газеты, некоторые номера были с одной фотографией Захарченко. Только где-то она была увеличена, где-то уменьшена, и там генеральный тезис, допустим, мы интегрируемся с Россией. И, естественно, вот когда все настолько подконтрольно, тяжело вообще рассчитывать даже не на какую-то объективную информацию, а вот, скажем, честную информацию какую-то со стороны журналиста. Пусть она будет критическая по отношению к Украине, но она будет искренняя какая-то, я не знаю, может, ошибочная, но его информация, вот что он может сам написать, то, что он действительно думает, не в какой-то идеологической направлении. Сейчас на неподконтрольной территории позиция в средствах массовой информации и какая-то вот попытка, да, скажем, диалога либо дискуссии осталась только на отдельных интернет-сайтах, неподконтрольных Министерств информации. Опять же, это оппозиция ДНР. То есть это какие-то бывшие ДНРовцы, которые критикуют нынешнюю власть в ДНР, участники «Русской весны». Они публикуют, там, да, есть Ходаковский, у него сайт «Патриотические силы Донбасса». Они действительно публикуют вот сравнительно честную информацию о ситуации в экономике этих регионов, о том, что она действительно несет убытки из-за разрывов экономических связей с Украиной, о том, что власть это она не очень эффективна, ДНРовская, только в таком формате.
Планируете ли вы как-то продолжать исследования в этом направлении, например, сравнивая телевизионные программы, которые транслируются со стороны так называемой ДНР на территории Украины? Поскольку, я так понимаю, по-прежнему у людей по обе стороны линии разграничения есть возможность смотреть как украинские телеканалы, так и телеканалы сепаратистов.
Да, вот как раз мы думаем над этим, но хочется продумать методологию хорошо и какие-то вскрыть закономерности, потому что не хотелось бы просто, да, провести мониторинг и прийти к выводу, что, ну, к очевидным выводам, что СМИ ДНР говорят про украинскую власть плохо, да, а СМИ Украины говорят про ДНРовскую власть плохо. Это и так очевидно. Вот мы думаем над методологией, на какой показатель бы их промониторить, помимо хейт-спича. Но тут проблема есть в том, что если на неподконтрольной территории достаточно развитые телеканалы, финансированные этим Министерством информации ДНР, там их несколько, Оплот, Юнион, Новороссия, Первый Республиканский, в эфире каждого есть политические шоу какие-то, то с украинской стороны областные телеканалы только, да, там ДОТЭБ есть, областной телеканал государственный, и телеканал Донбасс, который позиционирует себя как областные, а остальные по городам. Ну, тут трудно подобрать материал для мониторинга, но вообще мы планируем, да, провести. Особенно нас бы интересовали их ток-шоу. О чем они? Они там часто обсуждают события в Украине, дают оценки, ну, на территории подконтрольной украинской власти, власти. Поэтому, да, безусловно, хотели бы его тоже проанализировать, но для этого необходимы ресурсы. Вот сейчас мы заняты поиском этих ресурсов и составлением методологии необходимой. Надеюсь, к осени у нас что-то получится.
Ну и возвращаясь к тому, с чего мы начали, насколько, по вашему мнению, результаты, полученные при этом исследовании, процент, так сказать, хейт-спич, языка ненависти в печатных СМИ Донбасса делает необратимым или препятствует, возможно, примирение и реинтеграцию регионов Донецкой и Луганской области, неподконтрольных Украине, в состав единой страны?
Я думаю, что плохо, это, конечно, то, что, ну и хорошо, с одной стороны, то, что к СМИ сейчас доверие на достаточно низком уровне, что по одной стороне линии разграничения, что по другой. Поэтому влияние этого хейт-спича, насколько оно влияет на людей, то есть на мотивацию конкретного человека пойти кого-то убивать, либо совершать какие-то преступления, это большой вопрос. Это уже не 2014 год, когда там могли какие-то фейки запускать, а то там о том, как кого-то да, там убивают, либо мальчика распяли. И люди вот под впечатлением этого могли совершить какой-то поступок. Сейчас все, оно более на нисходящую пошло и приняло, как я уже говорил, какой-то вид такой официозный, то есть отбываловки. И поэтому я надеюсь, по крайней мере, субъективно надеюсь, что все эти передачи они не будут иметь таких последствий, каких-то необратимых и препятствовать реинтеграции. Потому что на человеческом уровне людям делить, естественно, нечего. И из-за того, что там какие-то да, там авторы занимаются какой-то графоманией, ну, это все не станет препятствием какой-то интеграции. Главное, чтобы не было стрельбы и перестали гибнуть люди.